Глава 12.
Бабушка была в нетерпеливом и раздражительном состоянии духа. Видно было, что рулетка у ней крепко засела в голове. Ко всему остальному она была невнимательна и вообще крайне рассеяна. Ни про что, например, по дороге не расспрашивала, как давеча, увидя одну богатейшую коляску, промчавшуюся мимо нас вихрем, она была подняла руку и спросила, что такое, чьи, но, кажется, и не расслышала моего ответа. Задумчивость ее беспрерывно прерывалась резкими и нетерпеливыми телодвижениями и выходками. Когда я ей показал издали, уже подходя к вокзалу, барона и баронессу Вурмергельм, она рассеянно посмотрела и совершенно равнодушно сказала «А!» и, быстро обернувшись к Потапычу и Марфе, шагающим сзади, отрезала им.
«Ну вы зачем увязались? Не каждый раз брать вас. Ступайте домой. Мне и тебя довольно», — прибавила она мне, когда те торопливо поклонились и воротились домой.
В вокзале бабушку уже ждали. Тотчас же отгородили ей то же самое место возле крупера. Мне кажется, эти круперы всегда такие чинные и представляющие из себя обыкновенных чиновников, которым почти решительно все равно, выиграет ли банк или проиграет, вовсе не равнодушны к проигрышу банка, и уж, конечно, снабжены кое-какими инструкциями для привлечения игроков и для вязчего наблюдения казенного интереса, за что непременно и сами получают призы и премии. По крайней мере, на бабушку смотрели уж как на жертвочку. Затем... Что у нас предполагали, то и случилось. Вот как было дело. Бабушка прямо накинулась на Зеро и тотчас же велела ставить по 12 фридрихсдоров. Поставили раз, второй, третий, Зеро не выходил. «Ставь, ставь!» — толкала меня бабушка в нетерпении. Я слушался. «Сколько раз проставили?» — спросила она, наконец, скрежеща зубами от нетерпения. «Да уж 12-й раз ставил бабушка». 144 фридрихсдора проставили. Я вам говорю, бабушка, до вечера, пожалуй. Молчи, перебила бабушка. Поставь на зеро и поставь сейчас на красную 1000 гульденов. На вот билет. Красная вышла, а зеро опять лопнул. Воротили 1000 гульденов. «Видишь, видишь», — шептала бабушка, — «почти все, что проставили, воротили. Ставь опять на зеро, еще раз 10 поставим и бросим». Но на пятом разе бабушка совсем соскучилась. «Брось этот пакостный зеришко к черту. Наставь все 4000 гульденов на красную», — приказала она. «Бабушка, много будет. Ну, как не выйдет красная», — умолял я. Но бабушка чуть меня не прибила, а, впрочем, она так толкалась, что почти, можно сказать, и дралась. Нечего было делать, я поставил на красную все 4000 гульденов, выигранные давеча. Колесо завертелось. Бабушка сидела спокойно и гордо выпрямившись, не сомневаясь в непременном выигрыше.
«Зеро!» — возгласил крупер.
Сначала бабушка не поняла, но когда увидела, что крупер загреб ее 4000 гульденов вместе со всем, что стояло на столе, и узнала, что зеро, который так долго не выходил и на котором мы поставили почти 200 фридрихсдоров, выскочил как нарочно тогда, когда бабушка только что его обругала и бросила, то ахнула и на всю залу сплеснула руками. Кругом даже засмеялись.
«Батюшки, он тут то проклятый и выскочил», — вопила бабушка. «Ведь эдакой окаянный, это ты, это все ты», — свирепо накинулась на меня, толкаясь. «Это ты меня отговорил».
«Бабушка, я вам дело говорил. Как могу отвечать я за все шансы?»
«Я тебе дам шансы», — шептала она грозно. «Пошел вон от меня».
«Прощайте, бабушка», — повернулся я уходить.
«Алексей Иванович, Алексей Иванович, останься! Куда ты? Ну чего, чего? Ишь, рассердился, дурак! Ну побудь, побудь еще! Ну не сердись, я сама дура! Ну скажи, ну что теперь делать?»
«Я, бабушка, не возьмусь вам подсказывать, потому что вы меня же будете обвинять. Играйте сами, приказывайте, я ставить буду».
«Ну-ну, ставь еще 4000 гульденов на красную. Вот бумажник, бери».
Она вынула из кармана и подала мне бумажник.
Ну, бери скорее, тут 20 тысяч рублей чистыми деньгами. Бабушка, прошептал я, такие куши. Жива не хочу быть, отыграюсь, ставь. Поставили и проиграли. Ставь, ставь, все 8 ставь. Нельзя, бабушка, самый большой куш 4, ну ставь 4. На этот раз выиграли. Бабушка ободрилась. Видишь, видишь, затолковала она мне, ставь опять 4. Поставили, проиграли. Потом еще и еще проиграли. Бабушка, все 12 тысяч ушли, доложил я. «Вижу, что все ушли», — проговорила она в каком-то спокойствии бешенства, если так можно выразиться. «Вижу, батюшка, вижу», — бормотала она, смотря пред собою неподвижно и как будто раздумывая. «Эх, жива не хочу быть, ставь еще 4000 гульденов». «Да денег нет, бабушка. Тут в бумажнике наши 5% еще какие-то переводы есть, а денег нет. А в кошельке мелочь осталась, бабушка. Есть здесь меняльные лавки? Мне сказали, что все наши бумаги разменять можно», — решительно спросила бабушка. «Сколько угодно, но что вы потеряете за промен, так сам жид ужаснется. Вздор, отыграюсь, вези, позвать этих болванов». Я откатил кресло, явились носильщики, и мы покатили из вокзала. «Скорее, скорее, скорее!» — командовала бабушка. «Показывай дорогу, Алексей Иванович, да поближе возьми! А далеко?» «Два шага, бабушка!» Но на повороте из сквера в аллею встретилась нам вся наша компания. Генерал Дегрие и мадемуазель Бланш с маменькой. Полины Александровны с ними не было, мистера Астлия тоже. «Ну-ну-ну, не останавливаться!» — кричала бабушка. «Ну чего вам такое? Некогда с вами тут!» Я шел сзади, Дегрие подскочил ко мне. «Все давешнее проиграла и 12 тысяч гульденов своих просадила. Едем 5% менять!» — шепнул я ему наскоро. Дегрие топнул ногою и бросился сообщать генералу. Мы продолжали катить бабушку. «Остановите, остановите!» — зашептал мне генерал в выступлении. «А вот попробуйте-ка ее остановить», — шепнул я ему.
«Тетушка», — приблизился генерал, — «тетушка, мы сейчас...» Голос у него дрожал и падал. «Нанимаем лошадей и едем за город. Восхитительнейший вид, пуант. Мы шли вас приглашать».
«И ну тебя и с пуантом!» — раздражительно отмахнулась от него бабушка.
«Там деревня, там будем чай пить», — продолжал генерал уже с полным отчаянием.
«Мы будем пить молоко на свежей траве», — прибавил Дегрие со зверскую злобою.
«И ну тебя с молоком! Хлеще сам, а у меня от него брюхо болит!» «Да и чего вы пристали?» — закричала бабушка. «Говорю, некогда!»
«Приехали, бабушка!» — закричал я. «Здесь!»
Мы подкатили к дому, где была контора банкира. Я пошел менять. Бабушка осталась ждать у подъезда, Дегрие, генерал и Бланш стояли в стороне, не зная, что им делать. Бабушка гневно на них посмотрела, и они ушли по дороге к вокзалу. Мне предложили такой ужасный расчет, что я не решился и воротился к бабушке просить инструкций.
«Ах, разбойники!» — закричала она, всплеснув руками. «Ну ничего, меняй!» — крикнула она решительно. «Стой, позови ко мне банкира!»
«Разве кого-нибудь из конторщиков, бабушка?»
«Ну, конторщика все равно! Ах, разбойники!»
Конторщик согласился выйти, узнав, что его просит к себе старая расслабленная графиня, которая не может ходить. Бабушка долго, гневно и громко упрекала его в мошенничестве и торговалась с ним смесью русского, французского и немецкого языков, причем я помогал переводу. Серьезный конторщик посматривал на нас обоих и молча мотал головой. Бабушку осматривал он даже со слишком пристальным любопытством, что уже было невежливо. Наконец он стал улыбаться.
«Ну, убирайся!» — крикнула бабушка. «Подавись моими деньгами! Разменяй у него, Алексей Иванович, некогда, а то бы к другому поехать!»
«Конторщик говорит, что у других еще меньше дадут!» Наверное, не помню тогдашнего расчета, но он был ужасен. Я наменял до 12 тысяч флоринов золотом и билетами, взял расчет и вынес бабушке.
«Ну-ну-ну, нечего считать!» — замахала она руками. «Скорее, скорее, скорее! Никогда на этот проклятый зеро не буду ставить, и на красную тоже!» — промолвила она, подъезжая к вокзалу.
На этот раз я всеми силами старался внушить ей ставить как можно меньше, убеждая ее, что при обороте шансов всегда будет время поставить и больший куш. Но она была так нетерпелива, что хоть и соглашалась сначала, но возможности не было сдержать ее во время игры. Чуть только она начинала выигрывать ставки в 10, в 20 фридрихсдоров, ну вот, начинала она толкать меня, ну вот, выиграли же! Стояло бы 4000 вместо 10, мы бы 4000 выиграли, а то что теперь? Это все ты, это все ты! И как ни брала меня досада, глядя на ее игру, а я, наконец, решился молчать и не советовать больше ничего. Вдруг подскочил Дегрие. Они все трое были возле. Я заметил, что мадемуазель Бланш стояла с маменькой в стороне и любезничала с князьком. Генерал был в явной немилости, почти в загоне. Бланш даже и смотреть на него не хотела, хоть он и юлил подле нее всеми силами. Бедный генерал! Он бледнел, краснел, трепетал и даже уж не следил за игрою бабушки. Бланш и князек, наконец, вышли. Генерал побежал за ними. «Мадам, мадам!» — медовым голосом шептал бабушке Дегрие, протеснившись к самому ее уху. «Мадам, эдак ставка не идет! Нет, нет, не можно!» — коверкал он по-русски. «Нет!»
«А как же, ну научи!» — обратилась к нему бабушка.
Дегрие вдруг быстро заболтал по-французски, начал советовать, суетился, говорил, что надо ждать шансу, стал рассчитывать какие-то цифры. Бабушка ничего не понимала. Он беспрерывно обращался ко мне, чтобы я переводил. Тыкал пальцем в стол, указывал, наконец схватил карандаш и начал было высчитывать на бумажке. Бабушка потеряла, наконец, терпение.
«Ну, пошел, пошел! Все вздор мелешь!» «Мадам, мадам, а самое дело ты не понимаешь, пошел!»
«Муа, мадам!» — защебетал Дегрие и снова начал толкать и показывать. Очень уж его разбирало.
«Ну, поставь раз, как он говорит», — приказала мне бабушка. «Посмотрим, может, и в самом деле выйдет».
Дегрие хотел только отвлечь ее от больших кушей. Он предлагал ставить на числа поодиночке и в совокупности. Я поставил, по его указанию, по фридрихсдору на ряд нечетных чисел в первых 12 и по 5 фридрихсдоров на группу чисел от 12 до 18 и от 18 до 24. Всего поставили 16 фридрихсдоров. Колесо завертелось.
«Зеро!»
— крикнул крупер. «Мы все проиграли!»
«Эдакый болван!» — крикнула бабушка, обращаясь к Дегрие. «Эдакой ты мерзкий французишка! Ведь посоветует же изверг! Пошел, пошел! Ничего не понимает, а туда же суется!»
Страшно обиженный Дегрие пожал плечами, презрительно посмотрел на бабушку и отошел. Ему уж самому стало стыдно, что связался, слишком уж не утерпел. Через час, как мы ни бились, все проиграли.
«Домой!» — крикнула бабушка.
Она не промолвила ни слова до самой аллеи. В аллее и уже подъезжая к отелю, у нее начали вырываться восклицания.
«Экая дура! Экая дурында! Старая ты, старая дурында!»
Только что въехали в квартиру.
«Чаю мне!» — закричала бабушка. «И сейчас собираться едем!»
«Куда, матушка, ехать изволите?» — начала была Марфа.
«А тебе какое дело? Знай, сверчок, свой шесток. Потапыч, собирай все, всю поклажу, едем назад в Москву. Я 15 тысяч целковых проферспилила».
«15 тысяч, матушка, боже ты мой!» — крикнул было Потапыч, умилительно всплеснув руками, вероятно, предполагая услужиться.
«Ну-ну, дурак!» — начал еще хныкать.
молчи! Собираться! Счет скорее, скорее!»
«Ближайший поезд отправится в 9,5 часов, бабушка», — доложил я, чтобы остановить ее фурор.
«А теперь сколько?»
7:30.
«Экая досада! Ну, все равно! Алексей Иванович, денег у меня ни копейки. Вот тебе еще 2 билета. Сбегай туда, разменяй мне и эти. А то не с чем и ехать».
Я отправился. Через 30 минут, возвратившись в отель, я застал всех наших у бабушки. Узнав, что бабушка уезжает совсем в Москву, они были поражены, кажется, еще больше, чем ее проигрышем. Положим, отъездом спасалось ее состояние. Но зато что же теперь станется с генералом? Кто заплатит Дегрие? Мадемуазель Бланш, разумеется, ждать не будет, пока помрет бабушка, и, наверное, улизнет теперь с князьком или с кем-нибудь другим. Они стояли перед нею, утешали ее и уговаривали. Полины опять не было. Бабушка неистово кричала на них.
«Отвяжитесь, черти! Вам что за дело? Чего эта козлиная борода ко мне лезет?» — кричала она на Дегрие. «А тебе, пигалица, чего надо?» — обратилась она к мадемуазель Бланш. «Чего юлишь?»
«Черт возьми!» — прошептала мадемуазель Бланш, бешено сверкнув глазами. Но вдруг захохотала и вышла.
«Она 100 лет проживет!» — крикнула она, выходя из дверей генералу. «Так ты на мою смерть рассчитываешь!» — завопила бабушка генералу. «Пошел! Выгони их всех, Алексей Иванович! Какое вам дело? Я свое просвистала, а не ваше!»
Генерал пожал плечами, согнулся и вышел. Дегрие за ним.
«Позвать Прасковью!» — велела бабушка Марфе.
Через 5 минут Марфа воротилась с Полиной. Все это время Полина сидела в своей комнате с детьми и, кажется, нарочно решилась весь день не выходить. Лицо ее было серьезно, грустно и озабочено.
«Прасковья!» — начала бабушка. «Правда ли, что я давеча стороной узнала, что будто бы этот дурак, отчим-то твой, хочет жениться на этой глупой вертушке-француженке? Актриса, что ли, она, или того еще хуже? Говори, правда это?»
«Наверное, про это я не знаю, бабушка», — ответила Полина. «Но, по словам самой мадемуазель Бланш, которая не находит нужным скрывать, заключаю...»
«Довольно!»
— энергически прервала бабушка.
«Все понимаю. Я всегда считала, что от него это станется, и всегда считала его самым пустейшим и легкомысленным человеком. Натащил на себя форсу, что генерал из полковников по отставке получил, да и важничает. Я, мать моя, все знаю. Как вы телеграмму за телеграммой в Москву посылали? Скоро ли, дескать, старая бабка ноги протянет? Наследство ждали? Без денег-то его эта подлая девка, как ее, Декамеш, что ли, и в лакей к себе не возьмет? Да еще со вставными-то зубами. У нее, говорят, у самой денег куча. На проценты дает. Добром нажила. Я, Прасковья, тебя не виню. Не ты телеграммы посылала. И об старом тоже поминать не хочу. Знаю, что характеришка у тебя скверный, оса. Укусишь, так вспухнет. Да жаль мне тебя, потому покойницу Катерину, твою мать, я любила. Ну, хочешь, бросай все здесь и поезжай со мной. Ведь тебе деваться-то некуда. Да и неприлично тебе с ними теперь. Стой!» — прервала бабушка, начинавшую было отвечать Полину. «Я еще не докончила. От тебя я ничего не потребую. Дом у меня в Москве, сама знаешь, дворец. Хоть целый этаж занимай. И хоть по неделям ко мне не сходи, коль мой характер тебе не покажется. Ну, хочешь или нет?»
«Позвольте сперва вас спросить, неужели вы сейчас ехать хотите?»
«Шучу, что ли я, матушка? Сказала и поеду. Я сегодня 15 000 целковых просадила на растреклятой вашей рулетке. В подмосковной я 5 лет назад дала обещание церковь из деревянной в каменную перестроить. Да вместо того здесь просвисталась. Теперь, матушка, церковь поеду строить.
А воды-то, бабушка, ведь вы приехали воды пить.
И ну тебя с водами твоими! Не раздражай ты меня, Прасковья! Нарочно, что ли, ты? Говори, едешь аль нет?
Я вас очень-очень благодарю, бабушка, с чувством начала Полина, за убежище, которое вы мне предлагаете. Отчасти вы мое положение угадали. Я вам так признательна, что, поверьте, к вам приду, может быть, даже и скоро. А теперь есть причины важные, и решиться я сейчас сию минуту не могу. Если бы вы остались хоть недели две...
Значит, ты не хочешь.
Значит, не могу. К тому же, во всяком случае, я не могу брата и сестру оставить. А так как действительно может случиться, что они останутся как брошенные, то если возьмете меня с малютками, бабушка, то, конечно, к вам поеду, и, поверьте, заслужу вам это, — прибавила она с жаром, — а без детей не могу, бабушка.
— Ну, не хнычь.
Полина и не думала хныкать, да она и никогда не плакала.
— И для цыплят найдется место. Велик курятник. К тому же им в школу пора. Ну, так не едешь теперь. Ну, Прасковья, смотри, желала бы я тебе добра. А ведь я знаю, почему ты не едешь. Все я знаю, Прасковья. Не доведет тебя этот французишка до добра.
Полина вспыхнула, я так и вздрогнул. Все знают. Один я, стало быть, ничего не знаю.
Ну-ну, не хмурься. Не стану размазывать, только смотри, чтоб не было худо, понимаешь? Ты, девка, умная, жаль мне тебя будет. Ну, довольно. Не глядела бы я на вас на всех. Ступай, прощай.
Я, бабушка, еще провожу вас, — сказала Полина.
Не надо, не мешай. Да и надоели вы мне все.
Полина поцеловала у бабушки руку, но та руку отдернула и сама поцеловала ее в щеку. Проходя мимо меня, Полина быстро на меня поглядела и тотчас отвела глаза.
— Ну, прощай ты, Алексей Иванович. Всего час до поезда. Да и устал ты со мной, я думаю. На, возьми себе эти 50 золотых.
— Покорно благодарю вас, бабушка, мне совестно.
Ну — Ну-ну!
— крикнула бабушка, но до того энергично и грозно, что я не посмел отговариваться и принял.
— В Москве, как будешь без места бегать, ко мне приходи. Отрекомендую куда-нибудь. Ну, убирайся.
Я пришел к себе в номер и лег на кровать. Я думаю, я лежал с полчаса навзничь, закинув за голову руки. Катастрофа уже разразилась, было о чем подумать. Завтра я решил настоятельно говорить с Полиной. «А, французишка! Так стало быть, правда! Но что же тут могло быть, однако? Полина и Дегрие! Господи, какое сопоставление! Все это было просто невероятно!» Я вдруг вскочил вне себя, чтобы идти тотчас же отыскать мистера Астлия и во что бы то ни стало заставить его говорить. Он, конечно, и тут больше меня знает. Мистер Астли. Вот еще для меня загадка. Но вдруг в дверях моих раздался стук. Смотрю, Потапыч. Батюшка Алексей Иванович к барыне требуют. Что такое, уезжает, что ли? До поезда еще 20 минут.
«Беспокоятся, батюшка, едва сидят. Скорей, скорей! Вас, то есть, батюшка! Ради Христа, не замедлите!»
Тотчас же я сбежал вниз. Бабушку уже вывезли в коридор. В руках ее был бумажник.
«Алексей Иванович, иди вперед, пойдем!»
«Куда, бабушка?»
«Жива не хочу быть, отыграюсь! Ну, марш! Без расспросов! Там до полночи ведь игра идет!»
Я остолбенел, подумал, но тотчас же решился. «Воля ваша, Антонида Васильевна, не пойду».
«Это почему? Это что еще? Белины, что ли, вы все объелись?»
Воля ваша, я потом сам упрекать себя стану. Не хочу. Не хочу быть ни свидетелем, ни участником. Избавьте, Антонина Васильевна. Вот ваши 50 фридрихсдоров назад, прощайте. И я, положив сверток с фридрихсдорами тут же на столик, подле которого пришлись кресла бабушки, поклонился и ушел.
«Эк и вздор!» — крикнула мне вслед бабушка. «Да не ходи, пожалуй, я и одна дорогу найду. Потапыч, иди со мной. Ну, подымайте, несите».
Мистера Астлея я не нашел и воротился домой. Поздно, уже в первом часу по полуночи, я узнал от Потапыча, чем кончился бабушкин день. Она все проиграла, что и давеча я поменял, то есть, по-нашему, еще 10 000 рублей. К ней прикомандировался там тот самый полячок, которому она дала давеча 2 фридрихсдора, и все время руководил ее в игре. Сначала до полячка она было заставляла ставить Потапыча, но скоро прогнала его. Тут-то и подскочил полячок. Как нарочно он понимал по-русски и даже болтал кое-как, смесью 3 языков, так что они кое-как уразумели друг друга. Бабушка все время нещадно ругала его, и хоть тот беспрерывно стелился под стопки панские, «Но уж куда сравнить с вами, Алексей Иванович», — рассказывал Потапыч, «с вами она точно с барином обращалась, а то так, я сам видел своими глазами, убей бог на месте». Тут же у ней со стола воровал. Она его сама 2 раза на столе поймала. И уж костила она его, костила всяческими-то, батюшка, словами. Даже за волосенки 1 раз отдергала. Право не лгу, так что кругом смех пошел. Все, батюшка, проиграла. Все как есть, все, что вы ей наменяли. Довезли мы ее матушку сюда, только водица спросила и спить, перекрестилась и в постельку. Измучилась, что ли, она тотчас заснула. Пошли бог сны ангельские. «Ох уж это мне за граница!» — заключил Потапыч. «Говорил, что не к добру, и уж поскорей бы в нашу Москву. И чего-чего у нас дома нет в Москве. Сад, цветы, каких здесь и не бывает. Дух, яблоньки наливаются. Простор. Нет». Надо было за границу. Ох, ох, ох.